календарь сейчас просмотрим с Божьей помощью, определимся, когда же нам на службы ходить на этой неделе, вот, когда постовать, когда заниматься делами. И что мы на этой неделе находим? Вот икона Божьей Матери Знамение в понедельник. Ну, что с этой иконой связано? Это период междоусобной брани, когда Андрей Боголюбский, князь Владимир Суздальский, который канонизирован и прославлен в лике святых, осаждал Новгород. Вот, осаждал Новгород. То есть послал туда свои войска для того, чтобы этот вольный город подчинить себе. Ну и что там происходит? Вот. Выносится икона Божьей Матери, которая впоследствии называется Знамение Новгородское. Икона, которая относится к типу икон Божьей Матери Аранта, то есть молящаяся. И вот совершая крестный ход по стенам города с этой иконой, вдруг стрела вражеская попадает в икону, Божья Матерь отворачивается от нападающих и поворачивается к городу. Вслед за этим происходит чудо, что нападающие как бы слепнут, начинают взаимно поражать друг друга, а потом бегут от Новгорода. То есть те и те русские люди, вот, жители одной, тогда будем говорить, не одной, может быть, княжества были раздробленные страны, воюют между собой. Именно более обиженных из них, более таких, находящихся в печальном положении, Матерь Божия принимает под свой закров, покров, под свою защиту. Вот и с этим связано почитание этой иконы Божьей Матери, которая именуется Знамение, и Знамение Новгородское, именно Знамение Победы. В память ее в понедельник эта икона относится к самым почитаемым иконам на Руси. Даже по нашему Успенскому храму мы знаем, что над центральными входными дверями, там наверху находится икона Божьей Матери, Знамение Новгородское. Ну и далее, если смотреть, у нас четверг, 13-е, это память святого апостола Андрея Первозванного. Ну, апостол, который по преданию церкви проповедовал, значит, и в Скифии, и на, значит, побережье Черного моря, и по преданию также он поднялся по Днепру и как бы остановился на горах киевских, где впоследствии был построен Киев, и предсказал, что здесь, значит, город будет благочестивый, верующий город. По преданию путешествие по-другому еще, потому что, знаете, мы касаемся того этапы истории, которые трудно очень улавливаются. То есть есть предание письменное, есть описание историков, но во множестве бывает, что это свидетельства не совпадают. Мы берем только то, что совпадает. То есть Андрей Первозванный считается первым из апостолов, посетившим территорию Руси впоследствии. И даже по преданию даже говорят, что он дошел до острова Валаам. То есть, ну, это путь из варягов в греки, который не всеми историками современными подтверждается, потому что нет для этого исторических свидетельств. Прочных исторических свидетельств на этот случай нет. Вот Андрей Первозванный считается апостолом именно Руси, еще потому, что мы, русская церковь, православная церковь, имеем рукоположение от греческой церкви, от которой мы и получили священство. А основателем этой церкви считается Андрей Первозванный. Поэтому именно как бы от него рукоположение принимается и нашей церковью. То есть он апостол как бы для нас всех становится. Поэтому это такой большой очень праздник. Но известно, что он был распят на Х-образном кресте. И в память об этом морской флаг Руси украшался этим крестом Х-образным. И интересно то, что сейчас в Крыму на месте гибели значит, мученической Андрея Первозванного установлен был тоже крест Х-образный, который сразу же местные националисты, татары, они разрушили, потому что мы не допустим, чтобы христианские символы находились на нашей земле. Вот такое противостояние и в наше время совершается вот некоторыми людьми, которые экстремистами себя не считают, а считают себя какими-то законниками, которые не допускают, значит, как бы вот поругания своего такого верования. Ну и на этой неделе вроде бы как и все, таких больших почитаем вроде праздников нет, а в следующее воскресенье преподобного Саввы Старожевского, Саввы Звенигородского, то есть одного из современников и учеников преподобного Сергия игумена Радонежского, основателя значит, монастыря Саввы на Сторожах, они называются, то есть монастырь, он с самого начала был молитвенным оплотом, вот здесь, на этих рубежах, неоднократно подвергался нападению врагов. В настоящее время возвращен и восстановлен церковью православной. Господь, значит, так устроил, что я там был как раз вот на этот престольный праздник в один год и имел общение с братьями, очень хорошее общение с братьями. Вот монастырь, также еще часть монастыря не отдана, занята музеем, потому что монастырь также является монастырем царским, так называемым. То есть там цари строили для себя палаты. Потому что место красивейшее, конечно, Подмосковье, Звенигород, который всегда считался у москвичей, значит, курортной зоной, понимаете. Поэтому там вот и цари с самого начала отдыхали, и Савва преподобный подвязался, понимаете, вот. Поэтому, значит, вот это тоже один из память наших отечественных святых, которые прославлены именно подвигом своей жизни. Ну, вот такие вот у нас события на этой неделе. Сейчас отвечу на записки письменные, а потом посмотрим. Тут разнообразные очень записки. Вот. Значит, до молитвенного правила, до утренних молитв есть не надо. Вот. Даже и после обычной молитвы воду святую пьем утренней. Но если человек помолился и идет в храм, да, то тут и надо тоже спрашивать, что находят в некоторых книгах благочестивого обычая, такой существовавший, что до окончания литургии люди не ели, понимаете. Но сейчас не все это могут выдержать, потому что, к сожалению, здоровьем никто не отличается, может быть, к счастью. Вот, и поэтому, значит, завтракать можем перед тем, как в храм идем, если не будем причащаться, понятно? А так, до утренних молитв, конечно, не завтракаем ни в коем случае. Только если, значит, человек инсулинозависим или еще какой-нибудь, то есть он сахарным диабетом болеет, тогда он уж может и позавтракать, и причащаться, ему уж как-то все равно. Ну, кто такие зомби? Ну, это что-то новое такое определение. Значит, ну, в классическом варианте зомби кто такие? Это оживленные мертвецы. То есть одно племя в Африке, оно считало, что оно возможно, значит, поступать следующим образом, то вкладывать какую-то душу умершего мертвеца, понимаете, да, и вот как бы он оживал под действием магических чар и выходил. То есть после этого он полностью повиновался как бы своему хозяину. Не знаю, насколько это верно с точки зрения правды, то что эксперимент этот, если его надо повторить, кого-то оживить, понимаете, тогда только мы будем с вами 100% уверены, что это возможно. С другой стороны, для нас известный случай, что достаточно часто и в житиях святых это вспоминается в древнем Патерике, о том, что достаточно часто бесы избирали для себя некоторые тела, для того, чтобы там, ну, пребывать. Вот, как в древнем Патерике, вот если сейчас вспоминаю сразу на вскидку такой случай, как один из древних подвижников пришел в капище Идольское в Египте, это было, и там увидел мумию и подложил ее себе под голову и уснул на ней, значит, вот. И бесы, чтобы внушить на него ужас, стали звать там: иди с нами, вот этой к мумии обращайся. Заворочился, он кулаком и стукнул, лежи, говорит, не шевелились. Вот. То есть, что такие вещи возможны, какие-то эффекты такие достигаться могут, может, могут. А так, это человек, по сути дела, не имеющий своей свободной воли, в настоящем понимании. Человек, который не имеет свободной воли. То есть, вера, воля его полностью подавлена. Надо сказать, что в священнической практике с такими людьми встречался, вот, которые прошли, вот, ну, я там страшилки не люблю рассказывать людям, но прошли определенные, значит, формы воздействия, после этого в определенные моменты жизни они утрачивали свою свободную волю. То есть они что-то делали, куда-то шли, поступали каким-то образом, но в этот момент себя совершенно не контролируют. То есть они контролируют, так контролируют, что я делаю, они думали там, а вот свои действия они как-то не исполняли. Но это очень резкие такие эффекты. Думаю, даст Бог, нас это не коснется, поэтому это для нас не актуально. Зомби все, понятно. Да? Вот. Значит, я сегодня бы хотел поговорить о лжи. Мы с вами о лжи уже говорили. Как, знаете, вот даже вот на прошлом занятии мне книжечку здесь положили. «Путь к счастью» называется, да? Вот, там написано было такое, что 63 миллиона экземпляров разошлись по всему миру. Очень интересно. Вот. Ну, взял я эту книжечку, посмотрел ее. Это типичная книга Хаббарда, это саентологов. Вот он ее создатель этой книги. И как всегда, это все сопряжено с большой ложью, понимаете, ложь. С целью увлечь мнение человеческое, с целью, значит, привлечь к себе людей. Банально известный для всех истины, излагать как откровение автора. Вот. А потом Хаббард, все равно же он прикрывает всегда свои истинные цели, вот, создавая пограничные какие-то учения, будем говорить, он все равно остается лживым. Потому что если человек приходит в любую организацию, секту, там, то ему всегда преподают пограничное знание, то, что не является для избранных учеников уже. Потому что в самом центре там, конечно, находится ядро вот такого запрещенного знания, тайного знания. Потому что Рон Хаббард, он был учеником Элиса Кроули, да, знаем мы, то есть основателя сатанизма, значит, автора Черной Библии. Поэтому, значит, путь к счастью, думаю, что не в этом направлении находится, понимаете, да? И потом книга такая, хоть маленькая, но очень противоречивая. Не рекомендую вам, в общем, ее читать, понятно, да? Она очень противоречивая. В одной ее главе говорится, что надо уважать все верования всех людей вообще без исключения. В другой представляются факты, чтобы такое уважение в людях разрушать. То есть вот такое вот все вот. И поэтому лжи такое очень много лжи с разной целью, потому что тот же самый Хаббард, он говорит, значит, что если ты хочешь быть очень богатым человеком, образуй свою религию, и ты как основатель обогатись. То есть там пирамида своеобразная есть. Вот. То есть разная цель. А иногда, понимаете, ложь достигает таких размеров, что человек сам себя обманывает. Вот. Сам себя обманывает. Так как ложь называется, лесть – это ложь, то прелесть – это высший обман, то есть высшее состояние. Когда человек уже, как говорили наши предки, так врет, что сам себе верит. Знаете, вот. Вот эти случаи мы постараемся сегодня с вами разобрать. Вот, на основании книги, которую нам предлагает свидетель Игнатий Брянчанинов, называется, так она называется, сборничек такой о прелести. Это да. Значит, я буду зачитывать, и потом, если потребуется комментарий, то будем несколько комментировать, хорошо? Потому что здесь слова настолько ясные, люди же были очень образованы и духовно образованы, потому что образование есть принятие образа Христа, значит, смирение. И поэтому, конечно, их лучше цитировать, чем пользоваться какими-то своими. Вот. Ну, вначале, значит, определение. Прелесть – это повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков без исключения. Произвольное падение праотцев наших, и мы все в прелести. Знание этого и есть величайшее предохранение от самой прелести. Вот. Величайшая прелесть – признавать себя, что ты не находишься в прелести. Вот. Все мы обмануты, все облачены, все находимся в ложном состоянии, все и нуждаемся в освобождении истины. начало зол – это ложная мысль. Источник самообольщения, бесовской прелести – всякая ложная мысль. При посредством лжи дьявол поразил вечную смерть человека в самом корне в праотцах. Наши праотцы прелестились, то есть признали истину ложью, и, признав ложь под личиной истины, повредили себя неисцеленными смертными грехами. И как здесь вспоминается, мы помним это, как это произошло в Адаме с Евой, то есть дьявол прельстил их послом, что будете как боги, будете как боги. То есть прельстил их, показал им. И надо сказать, что этим оружием он пользуется и до сих пор. То есть он внушает человеку мнение гораздо выше по себе, чем человек собой представляет. Со времени падения человеков дьявол получил к нему постоянный свободный доступ. Дьявол имеет право на этот доступ к его власти. Повиновению человека подчинил себя произвольно, то есть отвергнул повиновение Богу. Бог освободил человека, и человеку уже представляется свобода, повиноваться ли Богу или дьяволу. И что свобода это обнаруживается непринужденно, оставил дьяволу доступ к человеку. Вот это маленько прокомментируем, хорошо? То есть, когда человек согласился с дьявольским послом о том, что, значит, будете как боги, отпал от любви Божией, совершил, значит, действие под действием дьявола, значит, то есть отпадение от Бога, то дьявол стал владеть им полностью, полностью владеть. И только когда пришел Христос, то тогда только человек получил возможность выбора воли, идти ли за ним или не идти. Но, знаете, какую-то аналогию можно найти в творении в Протоиерее Василия Вербицкого, которое я часто вспоминаю, когда он пишет об алтайских инородцах. Он пишет о шаманизме, пишет о этом виде служения дьяволу, и он говорит там, что никто шаманом по своей воле не становится свободно. То есть настолько народ был связан вот этой привязанностью к этому шаманизму, что человек, который получал духа предка, они это называли дух предка, то есть вселение какого-то падшего, значит, духа у этого человека, то он получал всякое знание о том, что ему надо делать. И если он не поступал так, то есть не делал бубен, не камлал, там, не ходил на какие-то собрания, ничего там не делал, соответственно, вот этому обряду, ритуалу, то у него получалась жизнь такая, то есть буквально насилие дьявола над ним совершалось. И очень часто этот человек очень рано умирал, но со словами «я победил дух предка». То есть он не стал это делать, хотя бы по воле своей, но власть ему была дана полной над этим человеком. Вот. И поэтому, когда Господь только может освободить человека именно от этого такого всемогущества дьявола, будем говорить, в отношении к человеку, если он не просвещен Христом. И только Христос освободил и дал волю, значит, человеку выбирать. И чтобы удержать человека в прежнем отношении к себе или даже привести большее порабощение, для этого дьявол употребляет прежнее всесильное оружие – ложь. Он старается обольстить и обмануть нас, опираясь на наше состояние самообольщения. Наши страсти, болезненные влечения приводят в движение, пагубное требование их обличает благовидность, усиливается склонить как к удовлетворению страстям. Действуя под руководством Евангелия против собственного самообольщения, укрощаются страсти. И это мало-помалу влияние на наших падших, на нас падших духов упраздняется. То есть что получается? Человек следует Евангелию и старается бороться со страстями только тогда. То есть не одним только крещением, понимаете, не одним крещением, только как освящающим действием благодати Божией, но и большим усилием человека, что он по этому пути идет, по христианскому пути идет, упраздняется власть дьявола над человеком. А так, пока он со страстями не борется, мы с вами же говорили, что если человек принимает помыслы, даже он и лукавые духи не нуждаются, значит, в том, чтобы являться ему или как-то воспытаться там запугать или что-то сделать, значит, а вот так он слушает помыслов, да и следует своим страстям. А всякая страсть, то есть и порабощение дьявольской силы. И только когда человек начинает бороться, тогда только он и освобождается от этого действия. Так. Иноку надо всегда остерегаться плотской душевной ревности. Вот это первый способ обольщения, о котором мы говорим, ревность. Сейчас мы об этом поговорим. Остерегаться плотской душевной ревности, предпоставляющейся по наружности благочестивой, а в сущности безрассудной и душевредной. Мирские люди и многие монашествующие по незнанию своему очень похваляют такую ревность, не понимая, что ее источник есть самомнение и гордость. Эту ревность они величают ревностью по вере, по благочестию, по церкви, по Богу. Она заключается в более-менее жестком осуждении, обличении ближних, их нравственных прегрешений и в погрешности против церковного благочестия и чиноположения. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забывая о том, что они, ревнители, не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по велению Божию, по обязанности своей, по внушению Святого Духа, а не по внушению страстей своих и демонов. Кто же решится самопроизвольно обличать брата или сделать ему замечание, тот ясно обнаруживает и доказывает, что он счел себя благоразумней, добродетельней, обличая его им, и что он действует по увлечению страсти и по ополчению дьявольскими помыслами. Подобает помнить заповеди Евангелия, что, ну, это говорится сейчас о том, что если ты сучец из глаза брата хочешь вынуть, то вынь вначале бревно из своего глаза. Что такое бревно? Это плотское мудрование, неподвижное, как бревно, отъемляющее всю способность и правильность узрительной силы, дарованной Создателем сердца. Человек, водимый плотским мудрованием, никак не может правильно судить ни о своем внутреннем состоянии, ни о состоянии ближнего. Он судит о себе и о других так, как представляет он сам себе, и как представляется ему ближний по наружности, по плотскому мудрованию ошибочному. Поэтому Слово Божие верно показывает и называет его лицемером. Плотское мудрование пороком бревна согрешает ближний, всегда смущает его, нередко губит, никогда не приносит и не может принести пользы, никогда не действует на грех. Напротив того, духовное мудрование действует исключительно на душевный недуг ближнего, милуя ближнего, исцеляя и спасая его. То есть какая картина для нас рисуется свидетелем Игнатием Брянчанином, что человек, движимый ревностью, такой ревностью более всего внешнюю, то есть к внешнему благочестию, нарушению каких-то правил внешнего благочестия, он очень часто начинает под своим прелестным таким состоянием, мнимым знанием, как правильно делать, он начинает очень часто, грубо, будем говорить, обличать ближнего, забывая о том, что сам он не является безгрешным. Но это касается внешнего благочестия. Вспомним, что именно фарисеи и книжники нападали на Христа по этому же принципу. Почему он так делает, почему так не делает. Вот. Очень часто мы встречаем это, и человек, когда приходит, допустим, в храм первый раз или второй, или какой-то, очень много ему замечаний получает по своему внешнему виду, внешнему поведению. Вот как он все делает, как он неправильно двигается. Это очень умно. Много вот этой ревности. То есть какая-то только позиция маленько первенство, то есть чуть-чуть забежал вперед, маленько чуть-чуть узнал, уже человек ревностно начинает добиваться других, это исполнение того, что он только что сам узнал. Как я в свое время, знаете, когда на меня это сварилось, что я пошел преподавать в гимназию, отец Ермоген мне сказал, знаешь, чем учитель от ученика отличается? Он на урок раньше прочитывает то, что он будет говорить, понимаете? Вот. Это там, говорит, все просто, не беспокойся. Поэтому, значит, а тут мы вот все становимся часто учениками, двигаемой ревностью вот такой, не по Божьей, а по плотскому мудрованию, желая показаться смысленной. Достойно замечания, что постижение духовного разума, недостатки и погрешности ближнего человека начинают казаться весьма маловажными, как искупленными спасителями, и удобно врачуемый покаянием. Не самые погрешности и недостатки, которые плотскому разуму казались необъятно великими и важными. Вот один из важных очень моментов. То есть, когда человек достигает на самом деле мудрости несколько христианской, достигает какой-то духовного, будем говорить, внимания, то тогда все грехи согрешающих людей кажутся ему, ну, что они все будут потоплены в море милосердия Божия, достаточно человеку только покаяться. То есть все, которые ему казались прежде ужасными, дикими, может, грехами, преступлениями у ближних, которые раньше задевали его очень сильно, то они вот по причине познания вот любви божественной, они, конечно, становятся, ну, человек уже перестает, если мы выразимся так, связывать человека с грехом. Он понимает, что грех – это есть болезнь, грех – это есть, значит, искажение какое-то внутреннее своего. И эта болезнь вполне может быть исцеленная сразу же, понимаете, если человек обратится к Богу и начнет какой-то путь движения свое. То есть это все кажется таким вот уже малым, понимаете, по сравнению с тем, что было ранее. Если хочешь быть верным, ревностным сыном православной церкви, то тогда достигай этого исполнением евангельских заповедей относительно ближнего. Не дерзай его обличать, не дерзай учить его, не дерзай осуждать, укорять его. Но это деяние не вера, а безразумной ревности, самомнения и гордости. Спросили как-то Пимена Великого, что такое вера? Великий ответил: вера заключается в том, чтобы пребывать в смирении и творить милостыню, то есть смиряться перед ближним и прощать им все оскорбления, обиды и все согрешения их. Вот задача, да? Вот, то есть это есть вера. Представим суд над человеком и обличение человека тем людям, на которых возложена обязанность судить о братьях своих и управлять ими. То есть те, которые, значит, вот настоятели, там вот, что попечители, там еще кто-нибудь, кто заботится, значит, о человеке, они исправить будут ближних. Потому что мы из своего состояния еще можем очень мало пользы совершить. Вот. В другом слове преподобный Исаия говорит: «Не возненавидь грешного, потому что мы все грешные. Если ты ради Бога подвязайся против грешника, то пролей о нем слезы. Для чего же ты ненавидишь его? Возненавидь грехи его и о нем помолись. И тем уподобись Христу, который не негодовал на грешников, но молился за них. Не видишь ли, как он плакал о Иерусалиме, и во многих случаях служим посмешищем для дьявола? Зачем же ненавидим того, над кем посмеивается посмеивающийся над нами дьявол? Зачем ты, о человек, ненавидишь грешника? За то ли, что он не так праведен, как ты? Где же твоя правда, когда у тебя нет любви? Отчего ты не восплакал о нем, но гонишь его? Некоторые, мнящие о себе, что они здравосудят о делах грешников, и по этому поводу гневаются на них, действуют так по своему невежеству». Видите, какой узкий, тесный путь для нас, да, намечается? Узкий такой путь. Вот. А то ведь мы все внешним, понимаете, вот, помоги Господи нам, вот, такой вот узкий очень путь. Божественная ревность есть огонь, но не разгорающийся кровью. Он погашает нас разгорячение, приводит в спокойное состояние. Ревность плотского мудрования всегда сопряжена с разгорячением крови, с нашествием многочисленных помыслов и мечтаний. Последствием слепой и невежественной ревности есть, если ближний воспротивится обыкновению, бывает негодование на него, пометозлобие, мстительность в различных видах. Если покориться, тщеславное довольство собой, возбуждающее умножение нашего высокоумия и самомнения. То есть вот ревность. Если человек, обличаемый нами, он не покоряется по какой-то причине, но он имеет такое же, ну, имеет такое право иметь собственное мнение, понимаете, не покоряется, то это приводит только к обидам, тщеславию, к обидам, значит, ненависти, злопамятству по отношению к этому человеку, а то и отвержение его. Если он покоряется, то мы тщеславимся сами собой, понимаете. Вот. Один из верных признаков неправильной нашей ревности. Книги святых отцов о монашеской жизни должно читать с большой осмотрительностью. Замечено, что новоначальный инок никак не может перемешать книги к своему, применить книги к своему положению, но непременно увлекается направлением книг. Если книга преподает советы о безмолвии и показывает обилие духовных плодов, собираемых в глубокой пустыне, то новоначальным непременно явится сильнейшее желание удалиться в уединение в безлюдную пустыню. Если книга говорит о безусловном послушании под руководством духоносного отца, то в начальном непременно явится желание строжайшего жительства в полном повиновении старца. Бог не дал нашему времени ни того, ни другого жительства. Но книги святых отцов, написанные об этом жительстве, могут подействовать на новоначальник так сильно, что он по неопытности своей незнания легко решится оставить место жительства, на которое имеет весьма удобную возможность спастись и духовно преуспеть исполнением евангельских заповедей для несбыточной мечты совершенного жительства, нарисованной живописью его в своем воображении. То есть вспомним из древнего Патерика, как одному старцу, который жил в келье отчельником, внушался помысл уйти в пустыню. И тогда он, значит, поступает следующим образом. Он вышел из своей кельи и стал под солнцем ходить, далеко не удаляясь от кельи. И помысл стал говорить ему: вернись, там жарко же, помысл внушает ему, вернись там, отдохни в келью, а потом снова выходи и ходи, где ты хочешь. На что он отвечал ему, значит, что а в пустыне-то нет кельи. Потом, значит, он походил, и уже помысл ему, воздействие на его голос, стал говорить, значит, пойди в келью, там поешь хлеба там вареного и возвращайся в свою эту пустыню. На что старец отвечал ему, значит, а в пустыне нет вареного, там питаются зеленью. И пытался, значит, какие-то корешки там себе найти. И когда потом вечером утомил свой помысл, то сказал ему: не можешь иди жить в пустыне, иди в келью, сиди там. Понимаете? То есть человек, очень нереально думая о себе, вот не как этот старец, он может увлечься вот этими именно мыслью, сразу достичь высокого. И знаете, вот смешным бы показался человек, который вот пришел бы на стадион, увидел, как там 2:30 кто-то прыгнул, даже вот, и он бы возомнил, что он сейчас тоже очень быстро перепрыгнет это. А в духовной жизни, кстати, вот это направление очень быстро перенимается, человек очень увлекается своими живописными мечтаниями, как он будет сидеть, там четко перебирать, как вокруг будет тихо, как все будет так хорошо. Понимаете, он очень часто выбирает для себя область жизни, который не соответствует его возрасту, не соответствует возрасту. Вот на этом хочу обратить внимание. Дьявол влагает живущему в повиновении желания невозможных добродетелей. Равным образом и пребывающим в безмолвии говорит, советует подвиги, несвойственные им. Раскрой образ мысли неискусных послушников и найдешь нам понятие, родившееся от самобольщения, найдешь там желание строжайшего безмолвия, поста, непалительной молитвы, совершенного нечиславия, непресекающейся памяти смерти, всегдашнего умиления, несовершенной безгневия, глубокого молчания, а не обольстившись, напрасно перешли из братского общежития глубокое удеяние, не имея в том при новоначальной неупомянутых добродетелей по особому усмотрению Божию. Враг научил их стремиться к этой добродетели преждевременно, чтобы они не получили ее в свое время. Вот хочу обратить внимание особенно на свое время, потому что в песнопениях перед Великим постом, когда посвящено оно, значит, прощенное воскресенье, воспоминания изгнания Адама из рая, там вот в каноне поется, значит, преждевременно снеть вкус силы, то есть вот, преждевременно, то есть Господь не скрывал от них как раз вот это древо или еще что-нибудь, и они преждевременно коснулись этого. То есть то, что, а у китайцев есть такая поговорка, она другого маленько касается, она касается здоровья, что насильственное разворачивание бутона повредит красоте цветка, который должен потом распуститься. Понимаете, ничего насильственного, выдуманного по разыкренчению крови не должно быть. Если та обитель, в которой ты живешь, дает тебе возможность проводить жизнь по евангельским заповедям, если вы не излагаетесь соблазном в смертные грехи, то не оставляйте этой обитель. Потерпите ее великодушные недостатки и духовные, и вещественные. Не вздумайте всуе искать поприща подвигов, недарованных Богом нашему времени. Бог желает ищет спасения всех. Он спасет всех, произволяющих спастись от потопления в житейском греховом море, но не всегда спасает в корабле или удобном благоустроенном пристанище. То есть святитель Игнатий нас успокаивает. Он говорит, что в любом месте, где ты можешь исполнять евангельские заповеди, где ты можешь приходить к таинствам церкви, спасение для тебя Бог устраивает. Но если ты, значит, поревнуешь, побежишь с одного места на другое, начнешь чего-то там перебирать, искать какое-то несвойственное о себе, то очень часто можешь погибнуть. Понятно пока, да? Все нам понятно. Пока вопросов нет, да? Вот. Ну, хорошо. Придет тебе какая-то благая мысль, остановись, никогда не устремись к исполнению с опрометчивостью необдуманной. Ощутишь ли в сердце своем благое влечение, остановись, не дерзай увлекаться им. Справься с Евангелием, рассмотри, согласна ли она со святым учением Господа, благой мысли твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Или как, знаете, есть поговорка такая, что благими намерениями дорога куда выслана? Вот, вот. Значит, то есть надо разобраться, обдумать. Или как, помните, Никодим Святогорец нам говорил, что ты не возлюби и не возненавидь. То есть ты вначале посмотри на предмет, который у тебя появился в фантазии твоем, в уме или желание такое доброе. И... Значит, рассмотрел внимательно, и здесь советуется еще сравнить его с евангельским духом. То есть, как оно, вот, доброе ли оно по естеству, или доброе оно по Евангелию, понимаете, да? Что Евангелие требует? Для этого, конечно, надо Евангелие читать, потому что преподобный Серафим Саровский неоднократно говорил, что ум твой плавал в Евангелии. То есть, на каждую житейскую тему, на каждый вопрос ты находил волю Божью, значит, не... в собственном каком-то измышлении, а ты находил ее, значит, в Евангелии. В наш век гордый своим преуспеянием большинство человеков, провозглашая себя и христианами, и делателями обильного добра, устремилось совершенное совершение правды падшего естества, отвергнув презрение правды евангельскую. Это большинство да услышит определение Господне, что приблизится ко мне, люди свои устами чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня». Делатели правды человеческие исполнен сомнения, высокоумие, самооболчение. Он проповедует и трубит о себе, о делах своих, не обращая никакого внимания на воспрещение Господа. Ненавистью и мщением платит тем, кто осмеливается бы отверстие уста своя для самооснователя благонамеренного противоречия, это его правде. Проведет себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Знаете, тут, может быть, крайнюю форму возьмем, как я с одним представителем секты разговаривал, он говорит, что у меня мое имя золотыми буквами на небе написано. Понимаете, вот. Вот. Золотыми буквами на небе, понимаете, написано. Вот. Достаточно такое глубокое же повреждение. Напротив, делатель евангельских заповедей всегда погружен в смирение, сличая с возвышенностью и чистотой святых заповедей, свое исполнение их, он постоянно признает свое исполнение крайне недостаточным и недостойным Богу. Он видит себя заслуживающим временной вечной казни за согрешение свое, за нерасторгнутое общение с сатаной, за падение общее всем человеком, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за свое недостаточное и часто превратное исполнение заповедей. Перед каждой скорбью, по славным промыслам Божиим, он с покорностью преклоняет голову, ведая, что Бог обучает, образует скорбями служителей своих во время их земного странствования. Он милосердствует в врагах, молится о них, как о братьях, увлекаемый демонами, как о членах единого тела, пораженных болезнью, в духе своем, как благодетелей своих, как о орудиях промысла Божия. Ну, до сих пор понятно, да, но достаточно высоко. Вот. Ну, а сейчас, значит, очень хочу еще остановиться на чем, что сейчас, знаете, духовная культура наша, конечно, очень низкая. И поэтому даже читая, ну, как сказать, серьезную, ну, как-то не серьезную, может быть, я такую серьезную или очень часто встречаешь и в разговорах людей, значит, таких вот, когда люди пытаются что-то сказать, подтверждают это своими какими-то сновидениями. Или видениями, или сновидениями, еще чем-нибудь, принимая их за истину. Вот а что это вот сновидение, это что вот я увидел там. Вот. И в этом случае вот свидетель Игнатий на это обращает особое внимание, то есть посвящает этому целую главу, вот о сновидениях. Вот. Мы же когда-то касались этой темы о сновидениях, говорили с вами, что сны и бывают тройного происхождения, одни от естества, другие от внушения дьявольского, а третьи от Бога. Вот. Ну, как об этом судит свидетель Игнатий Брянчанинов? Смешно ли, вполне нелогично желание некоторых видеть в бреднях сновидений своих предсказания своей будущности или будущности других, или какое-нибудь другое значение? Как бы тому не существование чего никак, как бы тому не существование чего нет никакой причины. Демоны, имея доступ к душам нашим во время бодрствования нашего, имеют и во время сна. И во время сна они искушают нас грехом, примешиваясь к нашим мечтаниям, своим мечтаниям. Также, усмотрев нас внимание к снам, они стараются придать нашим снам занимательность, в нас возбудить бреднее большое внимание, вести нас мало-помалу в доверие к снам. Такое доверие всегда сопряжено с сомнением, самомнением, а самомнение делает наш умственный взгляд на нас ложным, отчего вся деятельность наша лишается правильности. Этого-то демонам и надо. Преуспевающие в самомнении демона начинают являться в виде ангелов света, в виде мучеников, преподобных, даже в виде Пресвятой Богородицы. Вот это хочу сказать специально, потому что некоторые мнения существуют о том, что как бы падшим духом запрещено являться в образе Божьем. От ничего подобного. Свидетель Игнатий Брянчанин говорит, что это возможно. И самого Христа ублажает их жительство, обещает им венцы небесные, возводит на высоту самомнения и гордости. Такая высота есть вместе и погибельная пропасть. Нам надо знать и видеть, что наше состояние, еще не обновленная благодать, и мы не способны видеть иных сновидений, кроме составления бредом нашей души и наветом демонов. Так во сне весьма редко, при крайней нужде, представляется нам ангелы Божий кончину нашу, или адскую муку, или грозный предсмертный загробный суд. От таких сновидений мы приходим к страху Божию и к умилению, к плачу о себе. Но такие сновидения даются весьма редко подвижникам, и даже явным подвижникам, и лютым грешникам по особому неведомому усмотрению Божию. Даются весьма редко, не по скупости к нам божественной благодати, нет. По причине, что все, случающее с нами, вне общего порядка приводит нас в самомнение, колеблет нас в смирение, столько необходимое для нашего спасения. То есть, если бы часто появлялись какие-то сновидения, вразумляющие нас, то мы бы, знаете, очень много придавали бы этому значение, больше всего придавали бы значение самому себе, сказали бы, ох, там, вот напрямую с Богом общаемся, как очень часто мы в речах разнолюдных людей встречаем, тебе сейчас и реже, конечно, а зачем мне посредники? Зачем вот мы священники мне нужны, там, зачем там что-то мне Евангелие? Я непосредственно общаюсь с Богом. Каким образом ты с Ним общаешься? А я общаюсь вот с Ним в сновидениях, я общаюсь, Он меня вразумляет вот непосредственно, вкладывая мне определенные мысли. Вот. То есть непосредственно как бы Бога общение происходит в этом случае. Опыт показывает, что многие, сподобившиеся во сне видений, мытар страшного суда и других загробных ужасов, были потрясены видением на короткое время. На короткое время. Потом рассеялись, забыли о виденном и вели жизнь беспечную, напротив того, не имевшие никаких видений, но получавшиеся тщательно в законе Господнем, постепенно пришли в страх Божий, достигли духовного преуспеяния и в радости, рождаемые извещением спасения, перешли от земной жизни в юдоль жизни вечной. Знаете, вот, да? То есть вот краткое воздействие на орган чувств, значит, с помощью сновидения, краткий страх, который вызывается, значит, страшным видением, там, значит, вот загробной участи своей, он порой, вот как вот Игнатий свидетель, ни к чему не приводит. Ни к чему. Это краткое впечатление, когда тут же уходит, значит, под действием Значит, как вот я сталкивался, вот недавно фильм такой показывает, там молодой человек как бы умер, там ходил на каких-то мытарствах, еще что-нибудь. Ну что, видевшие эти фильмы, вначале пришли в такое состояние некоторой трезвости, будем так говорить, ну там позаботились, пришли в храм, там поисковались. Ну скоро очень опять расстроились, хотя ничего нет. То есть все, что нарабатывается тяжело, нарабатывается вот так вот страхом Божьим, смирением перед Богом, оно более успешно, понимаете, вот. Как вот святые говорили, тот, кто видит ангелов, может пасть, а тот, кто видит свои грехи, уже не может упасть. Да? Вот. Ну, хочется, конечно, какого-то утешения такого, да, чтобы ты вот так вот непосредственно знал. Но ты можешь такое утешение найти, но оно будет не то. Лучше не искать совершенно такого. Верующий с нам подобный гонящему за своей тенью и покушается поймать ее. Бесы тщеславия соделаются в сновидениях пророками, предугадывают по пронырству свое будущее. И его предвозвещая нам, чтобы мы по исполнению видений пришли в недоумение, и как уже близко к дару предуведения вознеслись помыслами. Для тех, которые верят демонам, часто бывают пророками, а для тех, которые унижают их, они всегда бывают лжецами. То есть это связано и с верой в различного рода сны и приметы. Вот как преподобного Авросия Оптинского спрашивали, там, батюшка, как не верить нам, приметам? Он говорит, да не верь, не будет сбываться. То есть, понимаете, вот когда мы даем свою волю, в программу эту верим, которая нам предлагается, то мы сами волю свою даем для исполнения. То есть они становятся для нас пророками. Когда мы, значит, не доверяемся им, тогда они все для нас лжецы. Ну, пробыло, да прошло, не верь, не будет сбываться. То есть от нашей воли все зависит. Вот. Демоны будущего не знают. А в противном условии чародеи бы могли предсказать нам нашу смерть. Преобразуются демоны в ангела света, принимают на себя часть образ мучеников и в сновидении показывают общение с ними, и пробудившие погружают в радость и возношение. Это да будет признаком прелести. Признаком прелести. Ну не расстроились сильно, нет еще? Нет, пока, но слава Богу. Древним послушникам, вот интересное замечание, тоже древним послушникам их духоносные наставники возвещали немедленно и прямо волю Божью. То есть это были люди, которые исполняли заповеди, и потом воля Божья для них была ясна. То есть древние подвижники от своих старцев получали волю Божью. Что тебе надо, что тебе исполнять, все прочее. Вот. А ныне иноки должны отыскивать волю Божию в Писании, и потом подвергаться частым и продолжительным неудоумениям и погрешностям. Тогда преуспевание было быстрым по свойству делания его, а ныне оно такое же медленное по свойству делания. Такое благоволение нас Бога нашего, мы обязаны покорствовать Ему и со благодарением благоговеть перед Ним. Наше современное иноческое жительство по Писанию и совету отцов братья освящено примером главы монашества преподобного Антония Великого. Он был в послушании у старца, но в новоначале своим жил отдельно и заимствовал наставление с Писания из ранних отцов и братьев. У одного учился воздержанию, у другого кротости, терпению, смирению, а и другого строгой бдительности над собой, безмолвию, а у другого брал что-то другое. Поступай так же и ты, таким же образом. То есть, ну что получается, увидел у кого-то что-то доброе, попробуй рассмотри, как он этого достиг. Ну вот и попробуй к тому же самому стремиться. Вот. Это мы находим Авва Дорофея, но там и примеры такие, как он попытался учиться смирению, а там, оказывается, смирение зиждилось на гордыне. И тогда он это отверг. Вот. Так. Не увлекайтесь советом по первоначальному действию его на тебя. То есть пришел совет по первоначальному действию на тебя. По страстности, слепоте твоей, иногда страстный и зловредный совет может понравиться тебе. Единственное, по неведению и по неопытности твоей. А потом, что он угождает какой-либо сокровенной, неведомой тебе, живущей тебе страсти. с плачем и сердечным воздыханием умоляя Бога, чтобы Он не попустил тебе уклониться от Его святой воли, последовать падшему человеческой воле, твоей или ближнего твоего, твоего советника. Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах советуйся с Евангелием. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву, нелепым советом, который принимает неопытный, но начальный, и заботчетливой доверчивостью, с плотским кровяным разгорячением. Им нужен успех. Какого бы ни было качества этот успех, какое бы ни было качество это начало, им нужно произвести впечатление новоначальных и нравственно подчинить их себе. Видите, как он хлестко, вот так сидит Игнатий, обличает тех советников, которые внятно себя уже, значит, духовными руководителями кого-то из людей, не имея к этому никакого, значит, вот сомнения. То есть видите, что руководит. Мы когда говорили с вами о духовных отцах, помните, о руководстве, о старчестве, говорили, что надо сразу понимать для себя, а для чего тебе вообще вот этот человек говорит, для чего он советует. Вот, что движет? Польза твоего спасения движет им, или, значит, какое-то собственное такое вот, ну, желание там, своего удовлетворения, собственного числа или еще что-нибудь. То есть между отцом духовным, как говорится, и послушанием не должно быть вот трех вот этих, ни одной. Словолюбие, сластолюбие, серебролюбие. Ни одной вот из этого. Если это есть, то это значит, вот с этим надо быть очень аккуратным. Так, ну, значит, полезно послушаться старцев новейших времен, с каким смирением и сотвержением отзывается преподобный Нил о наставлениях, которые он преподавал братьям. Никто не должен утаивать Слово Божие по своему нерадению, но исповедовать свою немощь и вместе с тем не скрывать истины Божьей, чтобы не сделаться нам виновными и преступниками заповедей Божьей. Не будем утаивать Слово Божие, не будем возвещать Его. Божественное Писание слова святых отцов многочисленны, как песок морской. Неленостно исследуйте их и преподавайте приходящим к вам и нуждающихся в них. Правильнее же преподаем не мы, потому что мы недостойны этого, но преподают блаженные святые отцы из Божественного Писания. То есть, знаете, очень часто сейчас сталкиваюсь с тем, что вот даже именитые наши часто люди, они, знаете, говорят какие-то вещи очень важные. Но в этом случае, как вот, не подтверждают своего высказывания, высказывания святых отцов, не подтверждают высказывание Евангелия, понимаете, а и поэтому сами остаются порой беспомощны, как вот епископ, впоследствии архиепископ Софроний, вот он был кемеровский, Новокузнецкий, когда он в Новосибирске преподавал нам гомилетику, это искусство называется проповедовать, да, то он говорил всегда, если ты в проповеди вспоминаешь святых отцов, ссылаешься на них, да, вот, то они помощники тебе в твоей проповеди. А если ты будешь говорить от самого себя, то в этом случае, значит, никакого успеха не будет, понимаете, да, в твоей проповеди. Вот. И поэтому очень часто сейчас, вот недавно книжку мне, знаете, я попал в такое глупое положение, сейчас я как рецензент выступаю книгам, то мне одну книгу принесут, то другую, как будто бы, знаете, стоит читать, потому что выпускается очень много книг. И вот там, знаете, такое свое мнение человек отставит, и из святых отцов вытаскивают вот такие кусочки. Очень маленькие, вне контекста, понимаете, вне всей фразы, всего смысла. Вот так вот раз, как бы подтвердить свое мнение, вот такой маленький кусочек. А мнение-то подтверждает еретическое, понимаете, вот, да. Вот. И поэтому, значит, вот очень осмотрительно надо всегда стараться в контексте, святые отцы, как они говорят, значит, как Священное Писание нас учит. И все, что по противоречит Священному Писанию, мы с вами говорили, оно даже не в разряд Священного Предания ни в коем случае входить даже не может, понимаете, потому что все, что противоречит Священному Писанию, не может входить вот, в Священное Предание. Так, сложное занятие у нас сегодня, нет? Ну и хорошо, тогда можно проиллюстрировать еще, значит. Вот я просто хочу о другой прелести маленько сказать, и тогда у нас будет повод на нем еще остановиться. Так, значит, что? Вот. Ну, значит, святитель Игнатий здесь подчеркивает мысли о том, что все, кто ушли когда-то из мира и стали заниматься отшельнической, пустынической жизнью, а пустынническая жизнь всегда считалась верхом монашеского. Да, да, то есть, вот, он говорит о том, что они имели на это ни в коем случае не собственное произволение, не собственное мнение, а указание божественное. В этом случае он вспоминает, значит, преподобного Марию Египетской, Арсения, убегая от человека, значит, ему Господь сказал, то есть это непосредственное указание божественное было, которое не проверяли, конечно, или сами, или какими-то особыми чудесами это было дано. Вот. Что же происходит, если, значит, человек совершает этот подвиг как бы сам? Вот пишет преподобный Иоанн Лесточник. Горе жительствующему наедине, если он впадает в уныние или леность, то некому восстановить его. А где два или три собраны во имя Мое, там я посреди их, сказал Господь. Так говорил игумен одному из людей, которые хотели удалиться, одному человеку, там монаху, который хотел удалиться в вертеп. Вертеп — это пещера, и пребывать там. Но он не мог отвлечь инока от душепагубных помыслов, видя непреодолимое желание брата к неотступности его просьбе, игумен наконец дозволил ему жить в вертепе. Напутствуемый молитвой игумена он вошел в пещеру, и в часы употребления пищи приносили ему ее к вертепу один из монастырских братьев. Затворник имел на веревке корзину, которую пускал и принимал пищу. Когда он пробыл несколько времени в вертепе, дьявол, всегда борющийся с желающими жить богоугодно, начал смущать его злыми помыслами день и ночь. Через несколько дней преобразовавший светлого ангела явился ему и сказал: «Да будет тебе известно, что ради твоей чистоты и благонравного жития Господь послал меня прислуживать тебе». Монах отвечал: «Что я сделал доброго, что ангелы служат мне?» Дьявол возразил: «Все, что ты сделал, велико и высоко. Ты оставил красоты мира и сделался монахом. Трудишься в посте, молитвах и бдениях. Опять ты, оставив монастырь, поместился на жительство здесь. Как же ангелам не служить твоей святыне?» Этими речами душегубит змей привел его надмение и гордость и начал постоянно являться ему. Однажды некоторый человек, обокраденный ворами, пришел к монаху. Нечистый бес, который обольщая его, явился ему в виде ангела и сказал: «Этот человек обкраден ворами, украденное скрыто в таком-то месте, скажи ему, чтобы он пошел туда и взял себе». Человек, пришедший в вертепу, поклонился, а монах сразу сказал ему сверху: «Хорошо, брат, что ты пришел, я знаю, тебя постигла скорбь. И потому что к тебе приходили воры, украли то-то и то-то. Не печалься, они положили украденное там, и пойди, и возьми, и за меня молись». Человек удивился, послушался, нашел украденное. Он прославил монаха по всей стране, то и говорят, что монах, живущий в вертепе, пророк. К монаху начало стекаться множество людей, слушая его. Они приходили в удивление от учения, который он проповедовал по внушению дьявола. Он предсказывал, и предсказания его сбывались. Несчастный провел немалое время в таком самообольщении. Во второй день второй недели по вознесению Господне нашего Иисуса Христа скверный бес явился монаху и сказал ему: «Знай, отец, что ради непорочного и равноангельского жития твоего придут другие ангелы, и тебя в теле возьмут на небо. Там со всеми ангелами будешь ты наслаждаться зрением неизреченной красоты Господней». Бес, сказавший это, сделался невидимым. Но человеколюбивый, многосемилостивый Господь, не хотящий погибели человека, вложил в сердце монаху возвестить о служившемся игумену. Когда пришел брат, обычно приносящий пищу затворнику, затворник выглянул из вертепа и сказал: брат, пойди скажи игумену, что пришел сюда. Брат передал это игумену, игумен поспешил прийти. По лестнице зашел он в вертеп к затворнику и сказал ему: по какой причине, сын мой, ты повелел мне прийти сюда? Он отвечал: чем воздам тебе, святой отец, за все, что ты сделал для меня недостойно? Игумен сказал: что доброго сделал я для тебя? Монах: поистине, отец, через посредство тебя я сподобился многих и великих благ. Тобой облечен евангельский образ, при твоем посредстве вижу ангелов, и сподобляюсь беседовать с ангелами при твоем посредстве, и принял дар прозорливости и пророчества. Игумен услышал это, удивился и сказал: несчастный, ты ли видишь ангелов? Ты ли сподобился дара прозорливости? Горе тебе, несчастный, не говорили я тебе, не ходи ты в пещеру, чтобы бесы не обольстили тебя. Когда игумен говорил это, брат возражал ему, говоря: не говори этого, честной отец, ради твоих святых молитв я вижу ангелов, и завтра буду вознесен на небеса с телом моим. Доведует твоя святыня, что я хочу просить у Господа Бога нашего, чтобы и тебя взяли ангелы, чтобы ты побыл со мной в небесной славе. Услышав это, игумен грозно сказал ему: ты обольщен демонами, несчастный. Однако, если я пришел в себя, то не уйду отсюда, а останусь здесь посмотреть, что случится с тобой. Скверных бесов, которые ты называешь ангелами, я не вижу, но ты, когда увидишь, что они пришли, скажи мне. Игумен велел взять прочь лестницу, остался в пещере с прельщенным и пребывая в посте непрестанном псалмопении. Когда наступил час, в который прельщенный надеялся вознестись на небеса, он увидел пришедших бесов и сказал: пришли, отец. Тогда игумен обнял его, возопил: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги прельстившемуся рабу твоему, не попусти нечистым бесам возобладать им. Когда игумен говорил это, то бесы схватили и начали тащить прельщенного, усиливаясь и исторгнуть его из объятий игумена. Игумен запретил бесам, они, сорвав с прельщенного мантию его, исчезли. Мантия была видна, возносящаяся на воздух, на высоту, и, наконец, скрылась. По прошествии довольного времени мантия опять показала летящую, и вниз упала на землю. Тогда старец сказал прельщенному: безумный, несчастный, видишь, как бесы поступили с твоей мантией, так намеревались поступить они и с тобою. Они намеревались тебя, как Симона Волха, вознести на воздух и спустить вниз, чтобы ты сокрушился и изверг бедствие на Каяну свою душу. Также вот, значит, вспоминается случай с двумя подвижниками Киево-Печерскими, преподобные Исаакий и Никита. Но мы помним эти случаи, когда они, значит, тоже находились, самовольный подвиг выбрали для себя, находились в пещере. Одному тоже явился и велел читать только Ветхий Завет, и я буду за тебя молиться, другому еще что-то. То есть вот эти искушения дьявольские, которые мы встречаем в житии святых неоднократно. А вот, значит, более современное такое свидетельство во времена наши. Но во времена наши это говорится о XIX веке. В доме умалишенных находился подобный пророк, которому стекалось множество любопытных. Имя пророку Иван Яковлевич. Некоторого пустынного монаха посетили московские жители и начали перед ним восхвалять своего пророка, говорили о даре прозорливости, убедились в собственном опыте, спросив у своих родственников, находящихся в Нерчинске, в каторжных работах. Иван Яковлевич в час времени не давал ответа. Но когда вопросили принуждание, скоро дал ответ, то он отвечал: до Нерчинска далеко, когда это? Более 600 тысяч верст, пока это я узнаю. Вот. И вот свидетель Игнатий показывает, значит, другой пример на житие святых, что святым времени для того, чтобы что-то узнать, не надо. Это только падшие духи, которые, значит, имеют все-таки форму и вещество, да, они нуждаются в каких-то перемещениях. Вот. А когда святой получает соединение с Богом посредством божественной благодати, да, он Духа Святаго исполняет, тогда, а Бог-то вездесущ, то есть у него нет времени, у него нет пространства, и поэтому он во мгновение какое-то было извещено, значит, Федору и Помону о смерти Ильяна Отступника, в момент они узнали, что он погиб, оба сразу, понимаете, в присутствии, значит, Афанасия Александрийского, то есть это совершилось. То есть вот еще один из признаков, то людям пророкам от Бога ни времени, ни особых условий, ни каких-то веществ не надо. Как знаете, не надо думать, что наше время свободно от таких прелестей. И вот там одна пророчица тоже в монастыре одном находилась, я так с содроганием до сих пор вспоминаю, чтобы ей пророчествовать, и сестры ей на голову все время горячую воду лили, понимаете, чтобы они, как бы там у ней прозорливость открылась, понимаете, вот чепуха такая, понимаете, вот. Вот поэтому, значит, никакие условия одно. Условие, которым является смирение. Вот, ну, знаете, сейчас я просто хочу маленько проиллюстрировать, для чего я вам это все говорю, потому что все-таки мы всегда связываем с нашим временем, а потом, если есть желание, мы продолжим. Хорошо? Согласны или нет? Нет? Согласны? Ну, это из газеты я возьму. Мне очень, это один человек вспоминает, вот. Мне очень захотелось съездить в одно место в Тверскую область. Один мой знакомый получил письмо за подписью некого иеросхимонаха Николая Ускова. Там говорилось об отступничестве патриарха Алексея II, и после каждой цитаты помещались выдержки и правила Вселенских соборов. Я не обратил бы никакого внимания на это письмо, но вот то, что смутило. Смирян подобных воззваний выдают на гора десятки. А чтобы в подобное лицо духовное, то есть иеросхимонах все-таки, да, это самое высшее, было мало. И вот он решил, значит, туда поступить. Захотелось встретиться с этим человеком и понять, есть ли в его словах какая-то правда. И вот я в пути еду на станцию Осеченко. В начале 11-го я сошел с подножки вагона на очередной маленькой станции. В потьмах иду в ночную деревню. Все-таки, как мне объясняли мне путь, я ошибся. На крыльце дома вышел хозяин, неожиданно добрый, для создавшегося положения. Выслушав меня, он показал на что-то рукой. Да вон же дом монахов-то. Видишь, вон там, где свет в окне. Я посмотрел в ту сторону, куда он показывал, и увидел самый обыкновенный деревенский домик. Поблагодарив человека, я вышел с его двора. И вот передо мной искомый монастырь. На двери ксерокопированное изображение креста, рядом кнопка звонка. Звоню. В прихожей послышались шаги, зажегся свет, властный голос за дверью потребовал молитва. Я сотворил молитву. Монах лет 45 в старом подряснике открыл мне дверь и пригласил меня внутрь. Я вошел. Из прихожей мы прошли в комнату. Посредине его стояла печка, рядом с нею на лавке сидели еще два монаха. Один из них в красной схиме. Отцу Николаю, а он именно это был, на вид лет было 40. Вы приехали по письму, спросил он меня, после того, как я взял у него благословение. Общий, да, отвечаю. Ну что ж, милости просим, посмотрите наш дом. Я приоткрыл какую-то дверь. Я заглянул туда. Там в темной глубине небольшой комнатки находился маленький, но самый настоящий храм с иконостасом, алтарем и удивительно небольшим, со свечами, знаете, очки сегодня одел такие, в которых я плохо вижу, поэтому я как-то так механически читаю, по никодилам, под низким белым потолком. В центре его стояла аналой с иконы Пресвятой Богородицы, потому что на следующий день было Успение Божией Матери. Слева от аналоя на стене был развернут большой черный флаг с грозной надписью «Православие или смерть», а рядом с ним лежал на табуретке какой-то камень. По слову отца Николая, на этом камне, присланном в Кавказ, запечатлелась кровь апостола Симона Канонита. Потом двое отцов повели меня на ночлег и долго рассказывали о своей общине. В частности, то, что отец Николай посвящен в химу в Санаксарах при старце Иерониме, человеке действительно, что они действительно не принадлежат Московской патриархии, а окормляются у некого прозорливой блаженной Пашеньки, живущей в Сатисе близ Дивеева. Кого же вы поминаете на службах, если не патриарха Алексея II? Ну, утром сам и услышишь. Проснувшись рано, я услышал, что за стеной совершают литургию. После Херувимской, когда обычно священник говорит «Великого господина отца нашего Алексея», я услышал «Великого господина архиерея нашего и монахов зелотов на горе Афонской просиявших». Вот, да поминет Господь Бог. Тем утром я заметил еще одну особенность в монашеском домике. Маковки на крыше нет, но под карнизом находится большое изображение Фимнического креста красного цвета на черном фоне. У общины были свои посадки со своей живностью, своя пасека. Предполагаю, что я и жертвователь, поскольку за свет нужно было платить и покупать баллоны с газом. Прожил я в гостеприимной Осеченке в общей сложности 4 дня. Все это время был представлен сам себе, гулял по деревне, по ближайшим окрестностям. Ближе стало мое знакомство и с внутренней жизнью братьев. Например, монах Иона, тамошний смотритель коров, рассказал мне довольно интересный эпизод из своей жизни. О том, как на протяжении нескольких лет приснилось ему 3 сна. Первый раз ему приснился просто отец Николай. Во второй раз детальная картина мученической кончины отца Николая, членов его общины. И в третий раз он увидел во сне, как его рукоположат веродиаконы и как потом сразу начнется война. Когда через несколько лет познакомился с отцом Николаем вживую, то был очень удивлен. Диаконское облачение для отца Ионы в данный момент уже готово. Много другого еще услышал от братьев этого монастырька. В частности, то, что блаженные старцы будто предсказывали, что из их среды выйдет последний русский царь, на которого по своем воскрешении укажет преподобный Серафим Саровский. Царь этот пробудет на троне недолго, после чего тут же примет мученический венец. Монахи осеченские мне понравились, но кто же они такие? Кто же он такой, архиерей наш, за которого молились в общине отца Николая? И как Господь смотрит на то, что эти иноки не вышли из подчинения патриарху? Стал наводить справки и вскоре познакомился с письмом сотрудника одного из известных православных изданий. Слово, сказанное там об отце Николае, буквально привели меня в шок. Там было сказано, что где-то на Кавказе было откровение, что якобы явился ему Господь, ну, отцу Николаю имеется в виду этому схему, явился ему Господь, постриг его в монахи, рукоположил священники, а потом схимники. Вот. Он рукополагал себе еще всяких приверженцев, вот. Послание против патриарха писал неоднократно. Пытается он возгласить раскол, но ничего у него пока не происходит. Слишком торчат рога из-под незаконно одетого клобука. Не знаю, правда ли это. Если и так, то очень грустно. Впервые я приблизился к одной из тех трещин, которые раскладывает наш народ, и глянул вниз. Но надеюсь, что помогут отцам вернуться в церковь. Люди-то они хорошие, русские. И кто же этот епископ? Понимаете, вот епископ тоже что-то интересное такое. Их не бегал по всем, значит, расколам, по кем только мог. Потом, значит, его не только монашество лишили, но и под запрещением он находится. Он как-то стал епископом и именует себя... епископ Серафим Российский, не больше, не меньше, понимаете. Вот. И далее мы коснемся второй части, может быть, если время, то у нас сегодня уже не будет, может, этого достаточно. Да, достаточно пока. Только что-то называется прелесть мнения. Следующее, о чем будет писать свидетель Игнатий Брянчан, если Господь нам даст для этого, значит, возможность, то мы с вами встретимся и дальше поговорим о прелести мнения. Сейчас о прелести ревности не по разуму мы говорили с вами. Ревность не по разуму. Сегодня, кстати, вот таких много вот случаев очень, что люди провозглашают, знаете, там вот, когда в Киевской, ну там на Украине, в Киевской Руси чуть не сказал, на Украине начались эти многочисленные расколы, вот там все стали раскалываться кто куда, то один вообще от всех отделился, понимаете, вот батюшка какой-то был, потом от всех отделился. И, знаете, так как он один, понимаете, совсем один, да, вот, ну, один там служит один, и кто-то у него там, может, кто-то к нему ходит, и там он с кому-то служит, то, чтобы не остаться таким уж совсем каким-то, он каждые 5 лет себе вручает награду какую-нибудь. Вот. То он вручил себе наградной крест, потом вручил себе митру, потом, значит, крест с украшениями себе вручил. И так как-то преуспевает в добром делании своем, значит, вот все больше, значит, украшается вот признаками, значит, своего мужества. Но что вот иллюстрация, хочу сказать, иллюстрация, вот, на которую я хотел вам обратить внимание, не зря я это подобрал, постарался там, нашел, что, смотрите, вот доверие сновидениям, 3 сна, которым полное доверие, на чем они основываются, значит, что на том, что человек думает, что он способен видеть такие видения, во-первых. Во-вторых, вот, как и говорит святитель Игнатий Брянчанин, он приобретает в этих снах себе пророка, потому что он, если доверяет нам, он встречает вот этого самого отца Николая, понимаете, встречает его самого. Вот. Далее все идет очень своеобразно и порой достигает такого вот, ну, потом мы будем о прелести мнения говорить, что, видите, вот как из именно из этой общины и выйдет новый русский царь, понимаете, вот ни больше, ни меньше, понимаете, вот, и поэтому... Потом попасть в эту общину, значит, уже как бы, ну, очень хорошо, понимаете. И далее там то, что особенно привлекает всего внимание вот людей, вот это вот там и рукоположение, и война, и, значит, то, что непосредственно преподобный Серафим Саровский укажет одного из них как будущего русского царя. Вот, ну, вообще на чем основывается вот это состояние болезненный. Кстати, знаете, вот это вот, когда этот епископ Серафим Российский написал письмо там братии Могочинского монастыря, это в Томске он там мимо проезжал, произвел там раскол некоторый, там еще что произвел, ну ладно, там он произвел, то его письмо, ну, там много отзывов на это письмо было, которое написал настоятелю отцу Иоанну, вот, о том, как он правильно или неправильно поступает, но там, может быть, нет смысла его зачитывать, но, знаете, вот, потом это письмо проверял врач-психиатр, вот, и на основании исследования вот этой, ну, не графилы, а вот этого, так вот, стиля, стилистики этого письма, вот, как он там излагает свои мысли, он пришел к заключению, что это, ну, нездоровый человек, конечно, это написал, вот, нездоровой психики. А что такое психика? Психа – это душа, понимаете, и поэтому душевный вред, вот, повреждение гордости, оно, конечно, выражается в физической такой, будем говорить, психической болезни очень часто, потому что вот так оно и есть. Вот, то есть вот сегодня мы поговорили об этом состоянии прелести, которое называется прелесть ревность не по разуму. О ней мы уже говорили когда-то, и знаете, вот очень часто человек этой ревностью до тех пор занимается, пока он имеет себе пищу какую-то, понимаете, пищу какую-то в своих вот подвигах, имеет зрителей или имеет людей, которые, ну, там, хотя бы, ну, в меньшей восторгаются им, понимаете, вот восторгаются и говорят, какой ты благочестивый, как ты. Но мы говорили тогда, что основанием всех подвигов служит не это. Служит совсем не эгоистическое влечение какое-то, не горделивость ни в коем случае, а что желание покаяния, то есть исполнение заповеди. Любая молитва, которая не сопровождается вот именно этим желанием покаяния и прощения, и прощения у Бога, его, значит, а желанием каких-то даров или каких-то утешений божественных, то она, конечно, прелестная молитва. Прелестная молитва. Человек, еще не поработав, так скажем, понимаете, не поработав, не выполнив ничего, он вообще ищет для себя уже награды. Вот. И надо сказать, что всякое вот преуспеяние наше духовное, да, если такое может быть, оно не является ничем другим, как даром Божьим. То есть это дар. Вот. Это не зарплата, понимаете. Это невозможно выпросить, невозможно украсть каким-то образом. Невозможно достигнуть как и с помощью каких-то специальных приемов, которые как бы ты узнаешь, понимаете, да. Каких-то определенных знаков, которые ты должен сделать для того, чтобы то-то, то-то и у тебя появилось. А это дар Божий. Дар личности Бога человеку. Вот. И другого ничего быть не может, понимаете, да? Вот. Святые, удаляясь в пустыню, вот, по повелению Божию, значит, или занимаясь общежительным, или живя в миру, а ничего другого не искали в этом мире, понимаете, никаких там ничего не искали, они искали спасение для себя. Это было их основой, это было для... А что такое спасение? Это изменение себя. Изменение. То есть желание, бесконечное желание совершенствования, то есть вот, борьбы с грехом, вот, исправление, приобретение каких-то добродетелей, которых святые добродетелями не считали, потому что вот, святитель Игнатий, вот я, мне преподобный Андрей Священник пишет об этом. А что ты вообще сам-то сделал? Вот. Тело твое, оно не твое, понимаете, вот. Какие-то таланты, которые ты имеешь, это тебе дар, понимаете, вот просто дар, вот, который ты сделал, принял просто от Бога. Все любые таланты, любые способности, и тело само, то есть, что ты как, просто все воспринимает святой подвижник, он все воспринимает как дар. Вот. И поэтому вспоминаю, вот, уже говорил я об этом как-то, вот, просто, может, люди неправильно некоторые поняли, это в Москве, я его на Афоне не был, я там отца Харитона в Москве встретил в свое время. Он говорил, что главное для нас покаяние, то есть состояние покаяния и желание покаяния, то есть метание, он говорил, понимаете. А остальное все, значит, это все за покаяние Господь дает. Если даст тебе, то и то, и то, и то. То есть вот, цель как бы суживается, и тесный путь, понимаете, как вот тесный путь сегодня как-то тоже не совсем непонятное мнение. Как женщина пришла, там одна успех поняла, говорит, вот, завидую тем, кто идет тесным путем, а ты, говорю, что считаешь тесным путем? Вот. Те, кто паспорт не получил, то еще кто-то не сделал, понимаете, вот. Не тесный путь, значит, вот, жительства, не тесный путь, значит, вот такого самоунижения своего, понимаете, а внешняя ревность какая-то, понимаете, внешняя. Совершенно внешнее действие, внешнее, вот. За которым, конечно, внутреннее убеждение какое-то стоит, это понятно, вот. Решимость какая-то, понятно. Но все равно это тесным путем в жизни святые всегда называли этот путь смирение. То есть человек ничего себе не позволяет, ничего себе не приписывает. Это же очень, понимаете, тяжело, правда же, да? Вот нам воспитанным совсем иначе, понимаете, вот в другом смысле совсем трудно, понимаете, вот так вот жить. Это же очень тесно, понимаете, вот ты ничего своего не имеешь, вот. Ты ничего достичь не можешь, понимаете, вот такие вот постулаты, которые нам говорит, значит, что святые отцы все без исключения. Вот. Если будешь стремиться к покаянию, к исправлению своей жизни, будешь все иметь. Вот. Но не ради этого ты это делаешь, понимаете. Даст ли Господь тебе какое-то утешение в этой жизни или нет? А может и не даст. Как, знаете, вот одному, когда святому явился дьявол в образе Христа, он зажмурился. Он говорит, почему ты не смотришь на меня, Христос? Он говорит, я хочу Христа в будущей жизни видеть, а не сейчас. И поэтому так вот достаточно наивно выглядит, когда мы пытаемся идти какие-то утешения на молитве находить. Еще это ведь вот то, к чему мы потом придем, о чем святитель Игнатий будет писать ясно и определенно. То есть это высокое мнение о себе, что мы достойны уже чего-то, понимаете? Вот. И когда человек считает, что он достоин чего-то, вот это... Спрос вот этот рождает предложение всегда. То есть всегда приходит какое-то прелестное состояние. Приходит эретическая какая-то вещь, понимаете, еще что-нибудь. То есть вот как только человек становится на позицию некоторой гордости своей, то есть думает, что он уже достоин чего-то там, сны разгадывать, видеть там, или особое откровение получать, или еще что-нибудь, всегда, в этом случае, всегда в основном, да, если Господь, конечно, не будет человека охранять всецело, вот, дьявол предложит ему свое, свой образ какого-то подвига, свой образ какого-то действия, образ молитвы прелестной, о которой мы позже будем говорить, когда человек уже в этой молитве, знаете, вот там вспоминается об одном католике, он говорит, знаете, вот, когда я был восхищен в рай, вот такие интересные вещи пишет вот иезуит один, он пишет, что Бог Отец пришел в смущение. Кому же отдать предпочтение, мне или Христу? О, Визик. Ну да, так. Я думаю, что ему то предпочтение, что в том же месте, где Наполеон, есть прокурор там вот. Вот, поэтому, значит, вот, а все начинается же с малого, понимаете, вот как я в свое время, может быть, то есть проиллюстрировал на нашем местном материале, когда вот эти вот несчастные там обольщенные эти оккультисты вот там на Плексе работали, они, значит, там программу их мне читал, действий, что они будут делать, понимаете, там, ну, устранение Карпова это однозначно, там, в таком-то году, потом там преуспеяние, значит, их нет, там, потом, значит, в таком-то году, по-моему, в этом каком, нет, не в этом году, в этом, ну, наверное, в этом году они же должны были Нью-Йорк занять, вот, то есть там, потом, значит, они в мировом правительстве. А в 2500 году, вот, это люди о себе пишут, понимаете, вот, нет, ну не смейтесь, это просто это же люди больные. А значит, в 2500 году отстранится отдел и предоставить, значит, власть своим детям. То есть очень интересно, да, с точки зрения психиатра, мне кажется. Вот. Вот, и знаете, вот когда мы сталкиваемся вот с этим образом, то, знаете, вот в свое время я еще, будучи мирянином, я задал батюшке такой вопрос. Говорю, батюшка, столько вот всяких направлений, всего такого, так как вот он говорит, а что на гордости строится все от лукавого? И присутствовать это может хоть где, понимаете, хоть где, вот. Мы уже с вами вот сегодня даже на примере видели, что если мы думаем, что мы одним крещением уже, значит, выходим из-под власти дьявола, ничего подобного, понимаете, вот. Наша страстность, вот, которую все мы имеем, вот, никто из нас не похвалится, она уже наша связь, она уже наш плен, она наша, значит, вот, зависимость от дьявола, который нами руководит. Вот. И поэтому, значит, вот этот труд, вот, в смирении такой вот, кропотливый, тщательный труд, вот, который каждый христианин должен делать, вот, работая над тем, что для него на самом деле дорого, понимаете, что ему дорого, он сам. Вот. И над этим человек вот, трудится, работает. С другой стороны, мы сегодня посмотрели, когда он еще не работал над собой, то все попытки его исправить других, они в основном тоже строятся на том же самом, то есть на страстности какой-то человеческой, понимаете. Но, знаете, вот мы поставлены в такое положение, что мы как-то, ну, вынуждены учить, вынуждены там кого-то обличать, хотя очень это и не хочется делать никогда, понимаете, вот. Но получается, что это вот есть какое-то такое вот рукоположение, дается такой священнику там служить таинство, привилегия и учить народ Божий, понимаете, вот и все, вот. И с другой стороны, значит, если мы будем учить от себя, а не от святых отцов, значит, учить не от Евангелия, то тут однозначно, значит, это мы тоже учим не тому, чему мы должны учить. Как вот эти люди, которые пишут разные письма, разные книги издают, и чем только не заняты, вот, чтобы вот как-то достичь вот этой вот значительности собственной личности. Вот, то есть, опять же, гордость, опять же того, опять же, мнение, что вот я не такой, как прочие человеки, мнение того, помните, вот, как фарисей пришел там и мытаря осудил, я не такой, как вот этот мытарь, я не такой, как прочие человеки, понимаете, вот. И вот такое наше сегодня вот занятие такое. Вот вопросы, пожалуйста.
А вы могли бы прокомментировать ситуацию в Пензенской области?
А я там мало что знаю. Я знаю, что там, значит, вот то, что мне рассказали люди, я и знаю, понимаете, вот, но Что там ситуация? Эту ситуацию я комментировал на одном из занятий, что это состояние, ну, даже люди, понимаете, вот это же, даже само то, что они говорят о том, что это, значит, последняя осень у нас, и все там потом всем, значит, Алис капут, как говорится, вот, или гроз Алис капут, понимаете, вот, вот, то, значит, вот даже одна мысль, которую я пытаюсь всегда донести, когда один человек будет править миром, то и 3,5 года еще остается нам, вот, до этого, вот. Это один из самых главных признаков, на который всегда обращают внимание все святые отцы и подвижники современности, вот афонские, они говорят, ну вот, вот, значит, или как, значит, с юмором об этом старцы наши, вот отец, ну, допустим, говорит, ну, говорит, услышал новость, что один миром правит, и зарубки на дереве, вот. Там посчитал, значит, 3,5 года, вот тебе и конец света, понятно, да, а что там размышлять, и поэтому какие-то вот новые... Это просто говорится о человеческой необразованности современного человека, потому что очень часто человек, значит, вот, знаете, даже не считает авторитетом для себя Евангелие. Вот. А какие-то новые там видения, новые какие-то откровения, еще все прочее, и состояние прелести, и мнения, вот, достигнутые какие-то. Это называется, знаете, еще вот... Знаете, сейчас очень много проповедников, которые говорят, что им Господь больше открыл, чем апостолам. Больше открыл, чем апостол. Ну ты кто такой-то, Господи, помилуй. Ну ты посмотри на себя в зеркало, подойди, посмотри, правда же, да? Вот. Вот, хотя бы сравни себя, значит, что там, вот. И такое вот, то есть состояние крайней лжи, которое мы называем прелестью, в отношении себя больше всего. Человек обольщается, думая о себе неправильно. Вот. Видите, как я вот как бы качаю вас на весах, вы меня простите, то я вам говорю, что надо вести, иметь высокую самооценку, знаете, да? Вот. Но в отношении того, чтобы мы не были подвержены вот чужому влиянию, вот о чем и предупреждаю. А здесь мы говорим, что глубокое смирение – это необходимостью является для спасения. Но смирение – это перед Богом. Понимаете, да? Смирение перед Богом. И здоровая совесть, вот, которая необходима для спасения. Вот. А знаете, вот может случиться, что скоро вот этот вот случай с общиной, он может быть, ну, или потухнет, или он наоборот начнет разрастаться, знаете, да? Вот никто же не знает, как это будет. И снова последователи пойдут какие-то, как во время раскола, самосожженцы там и все прочие, понимаете, да? Вот. То есть сегодня человек, вот он, к сожалению, существо с очень нездоровой психикой. Вот. То, что отсутствует главное, что в человеке раньше было, это простота. Сейчас только мысли в голову попадают, сразу обрастают таким ворохом ассоциативных всяких вещей, так эмоций, всего прочего, что очень трудно удержаться для того, чтобы вот не поддаться каким-то порывам, понимаете, да? Вот. Не поддаться каким-то порывам. Вот. Но чтобы, опять же, помнить, чтобы Господь нам дал ясное, точное знание того, что происходит, надо иметь Дух Христов. А Дух Христов что это? Это смирение, о котором говорилось, вот кратенько, маленько говорилось, потом постараюсь подробно об этом поговорить. То есть смирение как основание, вот, как основание для того, чтобы, значит, не внешнее смирение. Что, видите, Игнатий, вот эта книга, знаете, у кому достать, тут все есть, все об этом, понимаете, вот о прелести, да? Вот. То есть тут и ложное смирение, то есть Святитель Игнатий, это, который он писал именно для нас, понимаете, вот, именно для нас писал, и не зря именно на нем, как на основании строит современные, вот настоящие богословы, они строят свое, значит, повествование обычно о времени, о себе, о страстях человеческих, потому что Святитель Игнатий не писал никогда то, чего он сам не знал, вот. То, что он знал, он, вот он писал всегда, то есть знал опытом. Вот поэтому давайте будем учиться от святых отцов. Не от газет, не от книжек, не от, значит, каких-то там высоких поучений, а от, вот, от святых отцов. Понимаете, вот, помоги, Господи. Так, пожалуйста, вопрос. Все, да? Кончилось? Ну, значит, хочу еще поблагодарить от имени нашего постоянного прихожанина Германа, который на словарь попал, за молитвы тех, кто о нем молится. Потому что он говорит, я это чувствую. Состояние его не очень, скажем, нехорошее, вот, но все равно он благодарит. Понятно, да? Помоги Господи. Да.